Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Религиозный аспект президентской кампании. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Мост» Эрика Стила. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Кондолиза Райс и ее путь к власти. Продавщица гитар Беверли Малер. Радиоочерк Владимира Морозова из цикла «Необыкновенные американцы». Никогда еще не было в истории Америки такой пестрой президентской кампании, как сейчас. Впервые за место в Белом доме сразу борется кандидат-женщина, кандидат-афроамериканец, кандидат-мормон. Сам этот факт говорит о том, что порог терпимости в стране поднялся на небывалую раньше высоту. Но одно табу в Америке осталось. Опросы показывают, что больше половины американцев считают, что у атеиста никогда не будет шанса попасть в Белый дом. И это значит, что подавляющему большинству избирателей далеко не безразличны религиозные убеждения их президента или отсутствие таковых. Надо сказать, что влияние религии на политику – та черта жизни Америки, которая постоянно поражает ее друзей и соседей. Скажем, англичане или даже канадцы никогда не станут расспрашивать своих лидеров о том, как и где они молятся. Но американские политики должны обсуждать свои отношения с Богом откровенно, часто и публично, не выходя при этом за рамки Конституции, которая предписывает власти безусловное безразличие к церкви. Алексис де Токвиль, наиболее проницательный из заграничных поклонников Америки, видел в этом секрет ее успеха – глубоко верующий народ в строго секулярном государстве. Так или иначе, религиозно-политическая эквилибристика – непременная и оригинальная черта демократического процесса в Америке. Вот поэтому мы и попросили нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова рассказать о религиозных аспектах нынешней президентской кампании.
Согласно последним опросам, более половины взрослых американцев, 53%, молятся каждый или почти каждый день. Еще 15% молятся несколько раз в неделю. И только каждый восьмой американец, или 12%, не молится никогда или редко. Америка была и остается глубоко религиозной страной. О роли религии в истории США говорит Джон Митчем, редактор еженедельника Newsweek, автор книги «Американское Евангелие». Наша страна основана как религиозное государство. Это сделали главным образом люди, искавшие экономических возможностей и религиозной свободы. И во многих отношениях они считали эти две задачи взаимосвязанными. Религия была ключевым элементом американской истории. Она была и благом, и злом. В Священном Писании находили оправдание рабству, расовой сегрегации, дискриминации женщин, захвату земель, принадлежавших индейцам. Но религия и сплотила страну в борьбе против рабства, в движении за гражданские права и расширении свобод. Это часть нашей культуры. Религия, точно так же, как экономика или география, или политические убеждения, определяет ценности, которыми дорожит народ. Еще один авторитетный знаток вопроса – протестантский проповедник Рик Уоррен. Его книга «Целеустремленная жизнь» издана общим тиражом 30 миллионов экземпляров на 56 языках, в том числе на русском. Мэдисон однажды сказал, если в стране одна религия, то в этой стране тирания. Если в стране две религии, то в ней гражданский конфликт. Если в стране много религий, в ней царит гражданский мир. И я уверен, это и есть причина, почему Америка процветает. Потому что у нас есть свободный рынок не только в экономике, но и в конкуренции религиозных идей. Я решительный противник теократии. Я против государственной религии. Посмотрите, что произошло в Европе. Государство погубило христианство. Как религиозные убеждения американцев отражаются на результатах выборов? Рик Уоррен. In the last eight elections, America tends to vote for born-again presidents. На восьми последних выборах Америка охотнее голосует за воцерковленных президентов, независимо от их политических убеждений. Можно пойти по списку и дойти до Картера, верно? Рейган, Буш-старший, он не говорит об этом много, но он очень набожный человек. Наконец, Клинтон и Буш-младший. Демократ или республиканец, правый или левый, Америка любит лидеров, у которых есть вера. Америка любит лидеров, у которых есть вера. На восьми последних выборах, сказал Рик Уоррен, это стоит подчеркнуть, вопрос о вероисповедании президента отнюдь не всегда имел такое значение, какое имеет сегодня. Принадлежность к той или иной конфессии – личное дело гражданина, он не обязан его афишировать. Отцы-основатели принадлежали к разным церквям. Многие были масонами. Бенджамин Франклин был квакером, Томас Джефферсон – деистом. Он составил собственный вариант Евангелия, из которого исключил все чудеса. В нем нет ни непорочного зачатия, ни воскресения, а есть просто человек по имени Иисус Христос, который учил людей добру, а потом его казнили и похоронили. О большинстве президентов XIX века просто неизвестно, какую веру они исповедовали. Вполне возможно, что некоторые не исповедовали никакой. Джордж Вашингтон первым на инаугурации произнес клятву на Библии и добавил к тексту присяги слова «Да поможет мне Бог». Но Конституция этого не требует, и не сохранилось сведений, применялась ли Библия в церемониях инаугурации вплоть до 1845 года. Точно известно, что 26-й президент Теодор Рузвельт на Библии не клялся. Свобода религиозных убеждений, равно как и свобода от каких бы то ни было убеждений, гарантирована американцам первой поправкой к Конституции. Джон Митчем. Вера по принуждению – это не вера, это тирания. Мэдисон, Джефферсон, Вашингтон, Франклин – все основные отцы-основатели были привержены идее свободного выбора. Если ты не можешь выбрать неверие, то ты лишен выбора. Я считаю, что атеисту принадлежит определенное место в общественной жизни. Это важный ингредиент нашей закваски, нашей интеллектуальной территории в мире. И мне кажется, что отчасти это реакция на обвинение в том, что религия играет в нашем обществе слишком большую роль. И все-таки в самые напряженные моменты истории даже президенты, не отличавшиеся повышенной набожностью, обращались к религиозным чувствам своих сограждан. 6 июня 1944 года президент Франклин Рузвельт сообщил американцам о том, что в Нормандии началась высадка Соединенных англо-американских сил, а потом сказал следующее.
And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer.
В этот тяжкий час я прошу вас помолиться вместе со мной. Всемогущий Боже, наши дети, гордость нации, в этот день вступили в борьбу, дабы спасти и сохранить нашу республику, нашу веру, нашу цивилизацию и освободить страждущий род человеческий. Под Твоим покровительством мы одолеем нечестивую рать своего врага. Да будет воля Твоя, Всемогущий Боже. Аминь. «Нечестивая рать, да будет воля твоя». Никогда прежде американцы не слышали от Франклина Рузвельта ничего подобного. В Америке политическая дискуссия всегда велась со ссылками на Библию, но сегодня христианское вероучение вторгается в жизнь светского государства так настойчиво, как никогда прежде. Эвтаназия, аборты, стволовые клетки, теория Дарвина, школьная молитва – споры доходят до Верховного суда, который должен примирить царство Кесаря с царством Бога. Повышенное внимание к религиозной этике связано с утратой моральных ценностей. Многие американцы считают эту проблему важнейшей для Америки, а покойный папа Иоанн Павел II говорил, что Америка сегодня стоит перед моральным выбором такого же масштаба, как перед гражданской войной. На президентских выборах 2000 года Демократическая партия впервые после Джона Кеннеди выставила кандидата-католика. Католическая община – самая многочисленная и быстро растущая конфессия Америки. Но выяснилось, что католики голосовали в основном за протестанта Буша. Видимо, они решили, что Джон Керри – плохой католик. Но не слишком ли уверены американцы в том, что Бог на их стороне? Рик Уоррен.
Oh, without a doubt. I tell people all the time, I'm not called to save America, I'm called to save Americans.
Без сомнения, я никогда не говорю: «Господи, спаси Америку». Я говорю: «Господи, спаси американцев». Иисус принял смерть не ради страны, Он умер ради людей. Несколько лет назад я спорил с руководителями Китая. Был торжественный обед с участием членов правительства. Мы беседовали, и я сказал: «Знаете, проблема Китая состоит в том, что вы хотите ввести экономическую свободу западного образца без морального фундамента под ней. У вас ничего не получится, потому что для того, чтобы добиться такого же успеха, какого добился Запад, вы должны ввести три вида свободы – свободу религии, свободу информации и свободу рынка. Третье не работает без первого и второго. Капитализм без моральной основы иудаизма или христианства – это просто алчность. И когда вы берете капитализм и насаждаете его в стране без моральных устоев, скажем, в России, вы получаете олигархов, просто-напросто шайку разбойников, которые грабят страну точно так же, как это делали коммунисты. Два года назад в Атланте бежал прямо из здания суда опасный преступник-убийца Брайан Николс. Спасаясь от погони, он проник в квартиру молодой женщины Эшли Смит и решил там отсидеться, заодно по телевизору понаблюдать, как идет охота. Началась бессонная ночь. Эшли попросила разрешения почитать. Он позволил, но велел читать вслух. Это была книга Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь» или «Жизнь во имя цели». О том, что произошло потом, рассказывает Эшли Смит. Он показал мне фотографию агента, которого он убил. И я стала объяснять: смотри, ты убил человека, которому было 40 лет. Он был кому-то отцом, мужем, другом. И он начал верить мне, начал чувствовать то же, что и я. Он попросил разрешения посмотреть фотографии моей семьи. Я не знаю, сколько времени прошло. Для меня было главное остаться в живых. Я не хотела умирать. И я не хотела, чтобы он причинил вред кому-нибудь еще или убил себя самого. Он натворил уже достаточно. Хватит. Когда я смотрела на него, мне казалось, что он и сам не хочет больше никому причинять зла. Он спросил меня, что ему делать, и я сказала: «Я думаю, ты должен сдаться».
He asked me what I thought he should do. And I said, I think you should turn yourself in.
Эшли уговорила его, как Соня Мармеладова Раскольникова. Только это не роман. Это произошло в сегодняшней Америке в марте 2005 года.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая, привычная нашим постоянным слушателям рубрика – музыкальное приношение Соломона Волкова. Что в нем сегодня, Соломон? Что вы нам принесли?
Сначала я хотел бы отметить юбилей. Владимиру Ашкенази в июле исполнилось 70 лет. Ну, Ашкенази – знаменитый музыкант, лауреат нашей премии «Либерти». Мы о нем всегда вспоминаем с уважением и любовью.
Кроме всего прочего, он у меня произвел замечательное впечатление при личном знакомстве. Такое элегантное, миниатюрное, как шахматная фигурка.
Он ведь очень похож на Шопена в профиле, особенно когда он был помоложе. И это всячески подчеркивалось на фотографиях и обложках его записей Шопена. Но, к сожалению, он объявил недавно о том, что прекращает свою карьеру как пианист. Насколько я понимаю, у него какие-то проблемы с руками. Ну, это уже связано с возрастом, и он концентрируется сейчас на дирижерской деятельности. Он будет главным дирижером Сиднейского симфонического оркестра. Но я хотел вспомнить, каким он был пианистом. Он же был потрясающим виртуозом. Мы-то его помним все с конкурса Чайковского 1962 года, и тогда он как раз всех поразил именно виртуозным своим мастерством. И вот он играет «Блуждающие огни». Это этюд Листа. Этюды эти называются «Этюды трансцендентной сложности». А по-русски это называли «Этюды высшего исполнителя». Мастерства, чтобы таких сложных слов не употреблять философским оттенком. И действительно, я должен сказать, вот Горец мне говорил как раз про этот этюд, он называется «Блуждающие огни», что это смех для пианиста. Это 9 страниц вот такого текста, когда ты на него смотришь, рябит в глазах. Просто тьма, тьма и тьма. Все мелкие эти нотки, все это за погроздья, как говорится, свисают. Невероятно сложно. И все это...
И все... Листа-то и написал для того, чтобы поразить всех своей виртуозностью.
И вот эти 9 страниц все умещаются в минуту и 40 с чем-то секунд в блистательном исполнении Ашкенази. Мне хотелось бы почтить память замечательного музыканта московского Юрия Юрова, альтиста, многолетнего концертмейстера ансамбля «Виртуоза Москвы», который умер некоторое время тому назад, ему было 65 лет. Вот из таких музыкантов, как Юров, складывается музыкальный мир. Может быть, не все их знают, они не становятся суперзвездами, но они совершенно необходимы вот в камерном музицировании. Я хотел показать образец такого камерного музицирования с участием Юрова. Это струнный секстет Чайковского «Воспоминания о Флоренции», в котором, значит, Юров вместе с другим музыкантом из «Виртуозов Москвы» Михаилом Мильманом, виолончелистом, как бы присоединяется к квартету имени Бородина, известному коллективу. И вот вместе этот струнный секстет – это бравурное, замечательное исполнение и волшебный ансамбль, который показывает, как необходимы нам музыканты класса Юрия Юрова.
И, наконец, сравнительно новый раздел в нашем музыкальном приношении – музыкальный антиквариат. Что в нем сегодня?
Я хотел вспомнить о замечательном мюзикле, который впервые был показан в Нью-Йорке в 1975 году. Это «Chorus Line».
Кардебалет?
Да, правильно, совершенно верно. И номер из этого мюзикла очень необычного, потому что, когда Майкл Беннет, замечательный хореограф, который все это придумал, пришел с этим мюзиклом, никто не думал о том, что мюзикл станет легендарным. Это история 25 танцоров, которые приходят на отбор для какого-то нового мюзикла. И вот они соревнуются, эти 25 человек, за 8 мест. И последний номер мюзикла – это вот те 8...
Очень похоже на реальное телевидение, да?
Да, сейчас да, да. Те 8 танцоров, которые вот добиваются своего и участвуют в этом мюзикле, вот они выходят с этим номером, который называется «One», и танцуют.
Соломон, этот мюзикл, он обладает какой-то такой нью-йоркской привлекательности. Во всяком случае, когда недавно ко мне приехали школьные друзья из Риги, я сказал, куда бы вы хотели пойти? Они сказали, Chorus Line. Кардебалет. Это вот такая визитная карточка города. Почему?
Нет, ну это, во-первых, это легенда, потому что когда поставили этот мюзикл в 75 году, он стал совершенно неожиданно грандиозным успехом, он прошел больше 6 тысяч раз, он побил абсолютно все бродвейские рекорды, он шел до 1990 года.
Но он сейчас тоже идет.
Так, а сейчас вот возобновление, сейчас он пошел по-новому, и опять будет очень большой успех, и вот этот вот номер всегда производит ошеломляющее впечатление. Люди уходят из театра с этой музыкой. Музыка Марвина Хамлиша.
And you can forget the rest. For the girl is second best to none, son. Ooh, sigh, give her your attention. Do I really have to mention she?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Мост» Эрика Стила. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Кондолиза Райс и ее путь к власти. Продавщица гитар Беверли Малер. Радиоочерк Владимира Морозова из цикла «Необыкновенные американцы».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Семьи ливийских детей, зараженных ВИЧ, отозвали требование казнить 6 иностранных медиков. Как сообщил представитель семьи Идрис Лакха, соответствующее заявление направлено в Высший юридический совет Ливии, который должен вынести окончательное решение о судьбе медиков. По словам Лакхи, семьи всех зараженных детей получили финансовую компенсацию, однако сумма выплат не сообщается. Россия намерена принять адекватные меры в связи с высылкой из Великобритании 4 российских дипломатов и заявлением Лондона о приостановке двусторонних переговоров в некоторых областях. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в ближайшее время Москва проинформирует Лондон об ответных шагах. 20 человек госпитализированы в Львовской области в результате аварии грузового состава с цистернами жидкого желтого фосфора. Пострадавшие в основном пожарные и спасатели. Ядовитое облако накрыло 14 деревень с населением 11 тысяч человек. Создана межведомственная группа по расследованию похищения людей в Северной Осетии. Как сообщил представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, в группу войдут в частности сотрудники прокуратуры Северной Осетии и МВД Ингушетии. Прокуратура Москвы обвинила адвоката Бориса Кузнецова в разглашении государственной тайны. Следствие считает, что Кузнецов незаконно рассекретил информацию о прослушивании телефонных разговоров своего подзащитного бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана. Кузнецов заявил, что выполнял свой профессиональный долг. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку главу Комитета государственной безопасности Степана Сухаренко и его первого заместителя. Причиной увольнения назван перевод на другую работу. По меньшей мере 10 человек погибли во вторник в результате взрыва в Исламабаде. Взрыв произошел во время митинга оппозиции, где должен был выступить бывший судья Верховного суда, снятый с должности в марте указом президента Пакистана Первеза Мушаррафа. ЕС намерен отказаться от обсуждения статуса Косово в ООН, если в ближайшие дни Россия не согласится с проектом резолюции по этому вопросу.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Мост» Эрика Стила. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Кондолиза Райс и ее путь к власти. Продавщица гитар Беверли Малер. Радиоочерк Владимира Морозова из цикла «Необыкновенные американцы». Майкл Мур, производит на меня странное впечатление. Чаще всего я разделяю его взгляды, скажем, на проблему оружия в США. Более того, я согласен почти со всем, что он говорит в своих интервью и публичных выступлениях. Мало этого, мне кажется важным политический месседж, идея его фильма. Но сами они мне не нравятся, точнее, бесят. И это значит, что все мои претензии следует отнести не к содержанию, а к форме этого предельно ангажированного кино. Так, например, в последней картине «Сика», «Больной» или, как я бы перевел, «Хворы», есть дикая сцена, когда американских пациентов, пострадавших 11 сентября, везут лечить на Кубу, ибо больше негде. Этот фрагмент, центральный, мне живо напомнил самые нелепые выдумки брежневской пропаганды, вроде того безумного эпизода, когда в начале 80-х нью-йоркских бездомных возили в Москву рассказывать об ужасах капитализма. Однако надо дать должное Муру. Он заставил говорить о документальном кино так, как о нем никогда еще не говорили, до хрипоты. Мне кажется, что в этом виноваты не только и не столько социально острые вопросы, они были и будут всегда, сколько откровенно провокационная манера, захватившая неигровой кинематограф. Вот об этих формальных и этических новациях мы беседуем сегодня с ведущим нашего кинообозрения, режиссером-документалистом Андреем Загданским.
Мне очень нравится, что недавно было сообщение, что Майкл Мор, боясь или предчувствуя, что власти могут конфисковать этот фильм, спрятал негатив картины в одном только ему известном месте. Потрясающий трюк.
Конечно, как на наших глазах американский диссидент Майкл Мор становится все более и более видной фигурой мифологии, я бы сказал, американцев.
Да, абсолютно чистое, так сказать, построение publicity на таком на негативном фоне. Все эти неприятности каждый раз становятся так широко известны не без помощи публицистов, которые работают на Майкла Мор, что, конечно же, об этом знает абсолютно весь мир.
When Michael Moore decided to make a movie on the healthcare industry, top-level executives were on the defensive. What were they hiding?
That's not on, right?
No.
Okay.
Вы назвали фильм Майкла Мура брежневской пропагандой. Вообще, вопрос пропаганды и искусства эксплуатации в документальном кино – это очень интересная проблема, вечная проблема. Что является искусством, что не является искусством. С моей точки зрения, исключительно интересная картина «The Bridge» – «Мост» режиссера Эрика Стила. Что является предметом этого фильма? Известно, что мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско – это мост, который давно облюбовали самоубийцы. В среднем, считается, 30-40 человек прыгают в течение года с моста вниз. Эрик Стил нанял людей с кинокамерой, длиннофокусными объективами. Он их поставил с двух сторон моста. И они должны были снимать пешеходов. Тех пешеходов, которые вызовут у оператора подозрения. И дальше проследить, что же произойдет.
Это значит, что они снимали и настоящих самоубийц, которые погибли?
Да, они сняли, я точно не помню сейчас число, но они сняли значительное количество людей, которые прыгают с моста.
И не вмешались.
Тут интересный момент. Дело вот в чем. Они договорились так, что у них у каждого будет телефон. И в тот момент, когда у них будут какие-либо подозрения, они могут позвонить мгновенно по этому телефону на службу, которая охраняет мост. И тогда кто-то подъедет и сможет вмешаться, поскольку сами они находятся очень далеко. Они находятся на берегу.
Но это огромный мост.
Огромный мост. И интересно, та история, которую рассказывает сам Эрик Стил, а он тоже снимал, как он снял первого самоубийцу. Он снимал человека, снимал. Тот человек говорил по телефону один раз, другой, смеялся, он его снимал. Не было никаких оснований звонить в службу. Никаких. Человек сделал один звонок, другой, третий, рассмеялся. Мы все это видели на экране. Положил телефон в карман, перелез через парапет и прыгнул в воду.
Вам не напоминает это гладиаторские сражения? Когда в документальном кино нам показывают, как люди умирают. Нет ли в этом самого, я бы сказал, вызывающего развратного вуайеризма?
Вы знаете, Саша, все, что они сделали корректно. Они нашли людей, родственников, друзей, близких этих людей. Эти люди рассказывают о депрессиях, о проблемах. Все это сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к психологическим проблемам.
Но это эксплуатация самого нездорового интереса к смерти.
Во всяком случае, я не могу забыть эти образы, которые были на экране. Это забыть совершенно невозможно. Это не вымысел. Вместе с тем, я категорически не могу отнести подобную картину к искусству. Мне кажется, что пусть соблюдены все этические нормы, пусть тогда, когда они могли, они звонили и там кого-то, вероятно, остановили. Более того, они сняли парня, который увидел, что девочка собирается прыгнуть с моста. Он увидел, и он перехватил ее за ворот и затащил обратно на мост. Опять же, от этого глаз нельзя оторвать. Реальная драма. И меня не покидает ощущение, что это еще одна форма эксплуатации человеческой драмы.
Just came around the corner after snapping the shot with San Francisco in the backdrop, and he was right there.
Чтобы отойти от этой мрачной темы, я хочу задать напоследок такой вопрос. Какую роль во всей этой драме играет мост? Я знаю, как вы любите снимать мосты.
Это правда. И Сан-Франциско – мост нечеловеческой красоты. Я думаю, что это одно из самых потрясающих, дух захватывающих сооружений, когда-либо вообще построенных человеком, во всяком случае, в современном мире. Мост играет главную роль в фильме. Фильм называется «Мост». Мост является объектом исключительной красоты. Мост влечет. Мост и доминирует пейзаж. Это есть знак победы человека над природой. И одновременно с этим он гармонирует. И вместе с тем он такой хрупкий в этом заливе, где скалы такие настоящие, большие. Мост кажется такой игрушечный,
особенно
крашеный.
Особенно когда туман, и он только частями виден. Он исчезает, как на китайской живописи. Это совершенно дивное зрелище. И есть действительно что-то восточное, как харакири, я бы сказал, этот мост.
Моста в фильме очень много. Режиссер прекрасно понимает, что это и есть главное в картине. Вы, Саша, помните, конечно, картину Брегеля «Падение Икара»?
Еще бы.
Когда мы видим такой классический, очень характерный для Брегеля пейзаж, холм на переднем левом углу картины, дальше перспектива, река, и где-то там в глубине реки торчит немножко ножка Икара. Я все время вспоминал эту картину, когда смотрел «Мост» Эрика Стила. Каждый раз, когда кто-то прыгает с моста, мир реагирует приблизительно так же, как мир реагирует на падение Икара у Брегеля.
На картины падения Икара у Брегеля мир не реагирует никак.
Совершенно верно. Точно так же не реагирует никто. Жизнь ушла, мост остался.
When I talked to the highway patrolman, I asked him, is this a rare occurrence or does this happen often? And he looked at me and kind of smiled and just said, it happens all the time.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В августе 91-го мы в Нью-Йорке делали, что могли, то есть не отрывались от телевизора. На второй день путча, когда даже самый интеллигентный 13-й канал устал от непроизносимых русских названий и фамилий, в студию позвали экспертов, двух дам, одну американскую, вторую нашу. Последняя начала издалека, изготовившись к пространной речи. Прямо не зная, что и сказать. «Спасибо, что признались», — быстро сказал ведущий и повернулся к американке. «Две моторизованные дивизии направляются в Москву с северо-запада», — затараторила молодая афроамериканка с непривычным именем Кандализа. С тех пор Кандализа Райс редко исчезала из поля общественного внимания. Сейчас находиться в нем ей очень непросто, но Райс последовательно защищает политику демократизации на Исламском Востоке, ссылаясь на свой опыт советолога. «Вспомним мрачный 1984 год», — говорит она нетерпеливым критикам. «Кто мог тогда представить, что советский режим доживает последние дни и что холодная война вот-вот кончится победой свободного мира?» Конечно, такая аналогия обоюдоострое оружие. Она очень эффектна, но и очень рискованна, в том числе для карьеры Кандализы Райс, которая больше на свете не любит проигрывать. Об этом, среди прочего, свидетельствует биография Кандализы Райс, которую представит нашим слушателям ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Мадам-секретарь Кандализа Райс, госсекретарь Соединенных Штатов, вторая женщина на этом посту, чрезвычайно популярный политик. Уровень ее популярности на 20% выше, чем у президента, которому она служит. Многое способствует этому. Восхищение перед женщиной, тем более афроамериканкой, дошедшей до такого поста. Восхищение ее умением себя преподнести, ее спокойной уверенностью и хладнокровием в соединении с безусловной женственностью. Словом, в 2006 году опрос, проведенный мужским журналом Esquire, показал, что по числу поклонников Кандализа Райс обогнала Анджелину Джоли, Джулию Робертс и Опру. Но она все еще остается для публики довольно загадочной фигурой. И автор книги «Вдвое лучше», один из ведущих корреспондентов журнала Newsweek Маркус Мабри, пытается разгадать ее загадку. Сначала он прослеживает историю ее семьи, от рабов на плантациях Джорджии до чрезвычайно влиятельного проповедника Джона Райса, отца Кандализы. Затем подробно описывает ее собственное детство.
Кандализу, единственного ребенка в семье, с раннего детства настраивали на великое будущее. Ее учили дома, и уроки по основным дисциплинам перемежались серьезными занятиями музыкой. Она умела читать ноты еще до того, как научилась читать слова. Ее работоспособность и усидчивость были настолько экстраординарными для ребенка, что обеспокоенные учителя иногда спрашивали, не стесняется ли она попроситься в уборную. Мать всегда была с ней. Она разрешала девочке поиграть недолго с соседскими детьми на улице, но при условии, чтобы дверь дома была открыта, и она бы видела дочь каждую минуту. Мать говорила, что не завела других детей, потому что не хотела отнимать у Конди ни единой капли своей любви.
Юность Кондолизы Райс остается в тумане, хотя Мабри и описывает ее пристрастие к спортсменам, причем к тем, которые никак не могли считаться поймальчиками. Но на этом интимные подробности кончаются. Кондолиза Райс твердо дала понять, что считает свою частную жизнь своим сугубо частным делом. Что касается карьеры, то тут есть одна интересная и, возможно, характерная деталь.
Потратив все детство на подготовку себя к карьере концертного пианиста, Кондолиза в 17 лет решительно от этой карьеры отказалась. Ее решение базировалось на вердикте ее учителя, сказавшего, что у нее прекрасная техника, но что эмоционально она не способна целиком отдаться музыке и поэтому никогда не станет великой пианисткой.
Интересно и то, что, приняв решение оставить музыку, Кондолиза не казалась ни разочарованной, ни особенно огорченной такой неудачей. Она просто повернулась и пошла другой дорогой. Она начала академическую карьеру и в 38 лет стала деканом в Стэнфорде, самым молодым за всю историю университета. Будучи по образованию советологом, Райс попала в качестве консультанта в Совет национальной безопасности при президенте Джорджа Буша-старшем. Но все это лишь внешняя канва, во всяком случае, по мнению рецензента книги Джонатана Фридланда.
Глубже Мабри копнуть не может, не потому что биограф плохо старается, а потому что где ни копнет, натыкается на сталь. Он ищет слабости и сомнения, а находит лишь холодную, несокрушимую самодисциплину. Стальная воля Кондолизы Райс отчасти объясняется, я думаю, отношением ее отца к расовым проблемам в Америке. Он говорил: «Не отрицай их, но не разрешай им формировать твой характер». Он не одобрял деятельности Мартина Лютера Кинга, считая, что черным американцам нужно делать ставку на индивидуальные усилия, а не на коллективные акции. «Будь вдвое лучше остальных, тогда добьешься своего». Кондолиза Райс поверила в силу воли, и она, безусловно, поверила в силу власти.
Кстати, с отношением Кондолизы к расовой идентификации связана одна из самых скверных ошибок, которые она допустила в отношениях с публикой. Во время урагана Катрина, когда по затопленному Новому Орлеану еще буквально плавали трупы, Кондолизу Райс застали за покупкой новых туфель в Нью-Йорке. На вопрос, как она может заниматься покупками, когда ее собратья по расе страдают и умирают, она ответила: «Я не думаю, что моя роль сводится к роли главной представительницы афроамериканского населения страны». «Психологически это понятно», — пишет рецензент Фридланд, «но говорит о ее политической глухоте к народному мнению». Еще одно чрезвычайно интересное наблюдение, на этот раз биографа, связанное с расовой принадлежностью Кондолизы Райс.
Учась на горьком опыте сегрегированного юга, Райс пришла к убеждению: важно только то, во что верит твоя семья, твое ближайшее окружение, общество, к которому ты принадлежишь. Когда-то таким коконом был круг ее родителей, потом им стало окружение президента Буша. И в обоих случаях Конди не желала слушать ничего, что не соответствовало взглядам и убеждениям ее круга. Преданность Кондолизы Райс лично президенту Бушу безгранична. Даже ее друзья говорят, что трезвость взгляда изменяет Кондолизе, когда дело касается Буша. Этому человеку она не может сказать «нет».
Автор, естественно, напоминает и о скандальном случае, когда Райс в случайной оговорке во время официального выступления назвала или почти назвала Буша своим мужем. Она сказала «my husband» и запнулась. Главной претензией, предъявляемой Кондолизе Райс, является то, что она, будучи главой Совета национальной безопасности, игнорировала многочисленные предупреждения и об опасности Аль-Каиды, и о риске оккупации Ирака. По словам Дэвида Кея, главы группы инспекторов, занимавшихся поисками оружия массового уничтожения в Ираке, Кондолиза Райс была худшим советником по вопросам безопасности с тех пор, как эта служба была создана. Но вот что, по мнению рецензента книги, особенно пугает в портрете Райс, нарисованном Мабри.
Уже фотография на обложке, где 9-летняя Кондолиза снята на фоне Белого дома, говорит о том, что книга написана о женщине, которая может стать президентом. По своему политическому профилю она вполне подходит. Она допускает аборты, признает права гомосексуалистов, тверда в позиции ограничения оружия, оставаясь при этом консерватором в вопросах экономики и внешней политики. Она далеко пошла, и нет сомнения, что у нее хватит воли и уверенности пойти еще дальше.
as often as she can, she gathers a group of four friends for an afternoon of Schumann or Brahms. And no surprise, every piece is followed by a debriefing.
Yeah. Okay. What did you think? I thought it was hectic, actually.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Американский час» завершит второй выпуск нашей новой рубрики «Необыкновенный американец». Для нее наш старый автор Владимир Морозов собирает галерею колоритных личностей, каждая из которых размывает массив тех ложных и нелепых обобщений, которые складываются в банальные стереотипы. Считая арифметику индивидуальности лекарством от алгебры типов, мы предлагаем слушателям радиопортрет продавщицы гитар Беверли Малер.
When you hear Russian songs, do you suffer? Does your heart start to pound in your chest?
Последние 20 лет я не в голосе, говорит Беверли, не допев песню. Чем там дело кончается, я и сам знаю. Русская душа, водка, вселенская тоска. Сама Беверли Малер далека от этой тематики. Просто песня осталась в памяти со времен ее концертной молодости. Тяжелая жизнь петь по ночным клубам. Работа в Нью-Йорке всегда навалом. Но ты не спишь чуть ли не до утра. Все тебе подносят по рюмке. Откажешься, обидятся, а потом голова болит. Чаевые были приличные. Но сейчас мой бизнес не хуже. Я свободна. Люди звонят и назначают встречу, когда мне удобно. Беверли Малер продает гитары. Иногда устраивает в своей квартире концерты хороших музыкантов. Это не квартира, а салон и музей. Беверли, что это за инструмент такой, похожий на распиленное вдоль бревно со струнами?
Это японский кото.
Это японский инструмент кото. Друзья привезли мне из Японии. Я здесь, в Нью-Йорке, видел, как на этом бревне играли на концерте. На стене несколько снимков, где рядом с Беверли стоит не кто-нибудь, а сам Андреас Сеговия. Повыше фотографии висит лютня. Рядом нечто незнакомое. Оказывается, старинный предок лютни – фьобро. Но в основном все заставлено и завешено гитарами. Беверли, откуда их столько? Вот это из Аргентины, эти из Франции и Италии. Ну и со всей Америки. Я в переписке с изготовителями. Часто продаю старые гитары по поручению владельцев и получаю комиссионные. Какие самые дорогие? Вот эта гитара самая дешевая, около 4 000 долларов. А самая дорогая вон в том футляре – 30 тысяч.
And the most expensive is about 30,000.
Живет Беверли на первом этаже, но от возможного грабежа ее оберегает не высокий цоколь дома, а сигнализация. Чуть что в квартире не так, сразу же раздается звонок в полицейском участке и в отделении пожарной охраны. Все инструменты застрахованы. Выплата за полис – 10 тысяч долларов в год. А заработки?
In a good year – 80,000, in a bad year – 20.
В хороший год бывает 80 тысяч, в плохой 20. Зато какие покупатели? На моей гитаре играет Кив Ричардс из группы Rolling Stones. Он купил у меня классическую гитару. Другую взял Пол Саймон, певец в стиле фолк. Да, обычно у этих ребят электроинструменты, но Кив Ричардс именно с моей гитарой записал диск Steel Wheels. С Беверли идем по ее улице Гроу. Это центр района Гринвич-Виллэдж, или сокращенно Виллэдж, деревня. Пару столетий назад тут и была деревня. Соседняя улица и парк рядом называются Кристофер. Не бог весть какая знаменитость. Но именно тут располагалась табачная ферма, которой владел Чарльз Кристофер. Крошечный треугольный парк его имени зажат между улицами 4-й и Гроу и знаменитым переулком Стоунволл, каменная стена. Табличка на стене одноименного бара сообщает, что движение геев и лесбиянок за свои права началось побоищем с полицейскими в июне 1969 года вот у этой каменной стены. Беверли, когда ты поняла, что ты лесбиянка? Я собиралась выйти замуж за одного парня. Мы были обручены. Я его по-настоящему любила. И вдруг мне встретилась женщина, которая все перевернула. Я безумно влюбилась в нее. С тех пор я лесбиянка. Это случилось, когда мне было 30 с небольшим. Беверли, меня никогда не тянуло к мужчинам. В чем разница? Однополая любовь и двуполая. Чувства те же. Тоже легкое безумие, состояние полета. Смешно, но когда я влюблена, я выбираю тот же тип личности. Например, я выбирала недоступных мужчин. И теперь таких же недоступных, но женщин. Как-то мы с женой приехали к Беверли и ее партнерше на дачу. Лил дождь, и почти все время пришлось сидеть в четырех стенах. Гоняли чаи, играли в карты. Я ворчал, что жена не готовит, она отбивалась, что я не убираю квартиру. С нашей подачи такая же легкая перебранка началась и у Беверли с ее подругой. Передо мной была тоже семья, та самая, про которую сказано «милые бронятся, только тешатся». Беверли, а как твои родители восприняли сообщение, что ты, так сказать, сексуальное меньшинство? Когда я сказала об этом матери по телефону, она передала трубку отцу с криком «Сэм, твоя дочь лесбиянка!» Отец ответил «Ну и что, она никого не убила?» Я ревела, отец меня утешал. Потом он приехал ко мне в гости в Нью-Йорк из Калифорнии, а мама долго со мной не разговаривала. Отец нас понемногу помирил, и больше мы об этом не говорили. Вокруг нас в парке Кристофер воркуют голуби и парочки. Голуби не знаю, а парочки однополые. И люди, и скульптуры. Две белоснежные женщины на лавочке. Я стучу по их головам, раздается гул полого металла. Рядом двое таких же мужчин. На них из-за кустов сирени со своего пьедестала мрачно взирает генерал Филипп Шеридан. Не одобряет. Но руки короткие. Тебе не 19 век, когда на гражданской войне против южан Шеридан одним из первых использовал тактику выжженной земли, так хорошо описанную в романе «Унесенные ветром». Беверли, у тебя о детстве хорошая память? Мама была католичкой, отец еврей. Оба родились в Америке. Предки матери из Германии, отца из России. Добрые люди, они водили меня и в церковь, и в синагогу. В церкви было тихо и страшно, в синагоге весело и шумно. Родители хотели, чтобы я сама выбрала религию. А я не верю ни в религию, ни в Бога. Мне это не нужно. Но, Беверли, мы уже не молодые люди, пора застолбить тепленькое местечко в раю, если таковое есть. Если мне суждено попасть в рай, я туда и попаду. Но мне не надо, чтобы за меня хлопотал Бог. Ты знаешь, что я люблю делать добрые дела. Не для Бога, а потому что мне от этого хорошо. Подруга с мужем потеряли работу, нечем платить за квартиру. Я дала им $1000. А помнишь студентов, которые у меня выступали? Я подарила им гитары. Деньги у них появятся не скоро, если вообще когда-нибудь появятся. Верующие жертвуют десятину на церковь, а я отдаю свою десятину тем, кто нуждается. Мы идем вверх по 7-й авеню. В нее острым клином упирается цветочный магазин, зажатый между 11-й улицей и Гринвич-авеню. В горбачевские времена тут было кафе «Перестройка». Слово, которое тогда мало кто понимал, но все повторяли. Мы компанией протискивались в помещение мимо большого фанерного генсека. Потом его убрали, и отсюда. Я напоминаю ей про кафе и спрашиваю, Беверли, а ты по-прежнему за красных? Я, конечно, не социалистка, но всегда участвую в демонстрациях. Против таких вот, как ты, твердолобых консерваторов. Смейся на здоровье, но мы, либералы, боремся против всех несправедливостей мира. Против войны в Ираке, которой не видно конца, и люди погибают ни за что. Потом она машет рукой и говорит, да брось ты про политику. Посмотри на афишу. Темный ты, темный репортер, не знаешь такого имени. Мерседес Соса. Недавно я слушал ее на концерте, это певица из Аргентины. Грузная такая дама, поет только по-испански. Но слов понимать и не надо. Там столько любви, что я расплакалась. Gracias a la vida.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом.
В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопросы похоронных дел и достойного захоронения граждан города Владивостока не решены.
Королевская полиция собрала ряд неопровержимых улик.
Позиция Лондона является аморальной.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь согласился выполнить.
Польша – наш сильный союзник.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.